Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Это программа «Поток». Много тем мы для вас подготовили. Гостей интересных тоже позвали. СМСки плюс 7-925-888-948. Телефон. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-7373-948. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Там и все новости самые последние. И есть трансляция нашего эфира. Ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там тоже начался. Давайте о движении поговорим. В движении. Яндекс показывает 6 баллов. Движение в городе серьезно затруднено. Преимущественно на МКАД есть довольно серьезное затруднение. Пробка с небольшим перерывом. Пробка начинается примерно от Носовихинского шоссе, тянется она до Капотни, и потом начинается в районе Каширского шоссе и тянется до Коммунарского шоссе. И по внешней, и по внутренней сторонам будьте, пожалуйста, внимательны. На внешней стороне еще большая пробка от развилки до Старой Рязанки. Так, по третьему транспортному кольцу пробка по внутренней стороне от проспекта Андропова до Варшавского шоссе, в обратную сторону примерно от Косыгина тоже до Варшавского шоссе. В районе Савеловского вокзала очень глухо, трешка встала полностью. На Садовом кольце серьезное затруднение от Курского вокзала по внешней стороне примерно до Маяковки. Еще пробка на Бульварном кольце вообще полностью заблокирована от Яузского булевара через Покровский-Сретенский и, соответственно, до Страстного, до Тверского бульвара. Там будьте, пожалуйста, внимательны.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Итак, Эльвира Набиуллина заявила об угрозе жесткого развития событий в экономике мира и российской экономике. Нужно быть к этому готовой. Турция запретила полеты российских самолетов с двойной регистрацией. А после информационного выпуска обсудим, что Минпросвет ведет разработку отдельного учебного курса начальной военной подготовки в школах и колледжах. И в России подскочило производство алкоголя. В «Умных парнях» у нас Константин Косачев, зампред Совета Федерации.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Эльвира Набиуллина заявила об угрозе жесткого развития событий в экономике мира. Ситуация заметно осложнилась, что требует ускоренной структурной перестройки экономики России. Она говорит, что глава ЦБ отмечает, что последние месяцы баланс рисков в мировой экономике сместился в сторону, если не полномасштабного глобального кризиса, то более жесткого варианта развития событий. При этом все сравнивают с событиями 2008-2009 годов, говорят, кризис будет не легче. И напомню, что о необходимости перестройки в экономике России власти начали говорить еще весной этого года. После санкций, введенных странами Запада в начале апреля, премьер-министр Михаил Мишустин сказал, что экономике понадобится по меньшей мере полгода на восстановление и перестройку после санкций. Он говорит, время это нужно. Набиуллина говорит, что равновесная, например, ключевая ставка, к равновесной ставке мы можем вернуться примерно в 2025 году, тоже возникает вопрос, что такое равновесная ставка. Ну и, конечно же, один из самых главных вопросов, опять же, в контексте происходящего в мировой экономике, это некая трансформация российской экономики, о которой тоже Эльвира Набиуллина, глава Центрального банка, говорила. Вопрос, конечно, что это за трансформация, как ее понимать, а самое главное, как этого достичь и что в итоге мы хотим получить. Алексей Ведев с нами, доктор экономических наук, директор Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара. Алексей Леонидович, здрасте.
Да, добрый день, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, все-таки, исходя из заявления Набиуллиной, что будет с российской экономикой, о какой трансформации идет речь?
Ну, во-первых, что будет? Я думаю, что выступление Набиуллина отчасти было обусловлено крайне благоприятным прогнозом, который подготовило Министерство экономического развития в рамках проекта бюджета. И согласно этому прогнозу, спад в этом году будет 2,9% и где-то меньше процента, 0,8% будет в следующем году. Я думаю, что, конечно же, риски, они гораздо больше. И, в принципе, я думаю, что более правомерен, конечно, такой более консервативный подход. Напомню, что в марте-апреле ряд экспертов, в том числе и оценивали с спад в этом году российской экономики порядка 10%, если все санкции будут введены, объявлены тогда. Ну, как мы видим, они несколько размыты, и, наверное, кризис у нас там, спад переносится на четвертый квартал текущего года сейчас и на следующий год. И, конечно же, следующий год и Центральный банк, в общем, ожидает, конечно, не таким благополучным, как Министерство экономического развития. Трудно, конечно, сейчас в условиях высокой неопределенности давать конкретные оценки, но я думаю, что это будет от 5 до 8% спад в следующем году.
Но тогда, когда нам Минэконом и другие финансовые структуры дают прогнозы, что у нас экономика так или иначе будет восстанавливаться, мы же говорим, наверное, о восстановительном росте, а не о росте как таковом, как бы сверхвосстановить. Нам нужно вернуться к показателям, ну, например, видимо, 2019 года, но такое возможно?
Вы знаете, когда вот мы говорим о трансформации, то, конечно, вот лично я подразумеваю ответ на ряд вопросов. Так. Первый вопрос – это что нам делать с инвестиционным импортом. Это примерно 100 миллиардов долларов в год. Uh-huh. Это машины и оборудование. Я думаю, что часть из этого инвестиционного импорта, она, конечно, для нас исчезнет, закроется. Второе. Что нам делать с промышленной сборкой? И это порядка 120-130 миллиардов долларов в год комплектующих. То есть в 2007 году, начиная, мы максимально стимулировали развитие промышленной сборки. Это сборка телевизоров, стиральных машин, автомобилей и так далее. Вот сейчас все это как-то под вопросом в силу, как пишется там, либо логистических проблем, либо ухода фирмы. В общем, это мы будем продолжать или нет? Все-таки это развивалось достаточно долго. Так. И все эти заводы, там, например, в Центральном федеральном округе находятся, это Калуга, Воронеж и так далее. И что теперь с этим всем делать? Тоже пока не очень понятно.
Это, да, Алексей Леонидович, здесь и другой вопрос возникает. С одной стороны, звучат призывы, чтобы Российская Федерация стала, ну, что называется, страной в себе, потому что нас загоняют в изоляционизм, нам нужно возрождать там собственную промышленность и прочее. С другой стороны, есть сторонники того, чтобы полностью от мира, естественно, не закрываться, потому что в текущем положении это невозможно сделать. Но вопрос, та ресурсная база, которую мы можем получить от зарубежных партнеров, насколько она прочна и насколько она способна нам помочь вот в этой ситуации каких-то структурных изменений? И самое главное, кто этот союзник экономический?
Ну, вы знаете, я-то, насколько я понимаю, последние там 8 месяцев, ну, в текущем году происходит как раз поиск новых партнеров раз, так, и какая-то адаптация всего производственного процесса к новым условиям два. Угу. Понятно, что ситуация, опять же, неопределенная, и как бы не все страны могут удовлетворить наши потребности, конечно, в каких-то там материалах инвестиционных, либо комплектующих и так далее. С этой точки зрения, конечно же, идет поиск каких-то решений. Часто он бывает более затратных и менее эффективных. Ну, вот я, по-моему, уже приводил пример о том, что, конечно же, в 2010 году представлялось, что создание национальной платежной системы на базе Visa и MasterCard будет гораздо более дешевле и гораздо более эффективным. Но в результате в 2015 году мы создали карту мира, и пришлось нам пользоваться собственной платежной системой. Я думаю, что такой характерный пример и для других отраслей, где вот предстоит сделать какой-то вот выбор.
Ну, Алексей Леонидович, а мы можем предположить, в принципе, какая модель экономического развития России сейчас представляется наиболее реальной? Что это такое? Мы сравниваем, не знаю, с советским периодом, с каким-то еще периодом, или это что-то принципиально новое?
Я думаю, что это что-то принципиально новое и достаточно сложное. Достаточно сложное, потому что мы осознанно 30 лет строили открытую экономику и стремились интегрироваться в систему там мировых связей хозяйственных. Вот, поэтому отход вот этой модели, к которой мы стремились и делали все для этого, он будет, конечно, достаточно затратный и болезненный. Я думаю, что это будет некая такая гибридная. То есть все-таки, наверное, неправомерно сравнивать ситуацию сейчас с Советским Союзом, особенно довоенной, там, 30-х годов. Я думаю, что вот мы придем к какой-то новой гибридной модели.
Но в данном случае эта гибридная модель, она в большей степени про госкапитализм или она про бизнес как таковой? То есть без серьезного участия государства? Или наоборот, мы в госкапитализм уходим все больше?
Ну, я склонен считать, что это, конечно, больше бизнес. И все-таки частная экономика сохранится, потому что государство, в принципе, ну, менее эффективный собственник. И, конечно же, даже как мы видим последние там, несколько месяцев, конечно, частный бизнес, он быстрее договаривается о каких-то новых схемах, о переименовании каких-то фирм, торговых домов. В общем, о каких-то взаимоприемлемых решениях.
Взаимоприемлемых решений. Спасибо большое, Алексей Леонидович. Благодарю вас. Алексей Видев был с нами, доктор экономических наук, директор Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара. Еще несколько заявлений Эльвиры Набиуллиной. Да, которая говорит, что активный процесс трансформации валютной структуры российской экономики будет продолжаться. У нас возрастает доля экспортной выручки в национальных валютах, в том числе и в рублях, и в юанях. Если вы посмотрите на объемы торговли юанем на бирже, они выросли многократно, более чем в 20 раз. Это показывает процесс трансформации валютной структуры экономики, и он будет происходить не одномоментно. И это естественно в нынешних условиях, говорит Набиуллина. Она же говорит, что управление номинальным курсом рубля через валютные интервенции ничего не дает с точки зрения конкурентоспособности экономики. Плавающий курс более эффективен в текущих условиях. Она говорит, что когда говорят об управлении курсом, обычно говорят о таргетировании номинального курса. ЦБ своими валютными интервенциями, просто покупая и продавая валюту, может влиять на номинальный курс, но не на реальный. А для экономики важен именно реальный объем. Обменный курс, который учитывает инфляцию в других странах. Складывается ощущение, что Эльвина Набиуллина тем самым продолжает вот эту заочную полемику, которая возникла между финансовым блоком в группе людей, которые входят в состав советников президента Российской Федерации, которые говорили, что нам бы курс хорошо бы иметь 80 и выше, или 75-80, вот этот коридор, тогда мы заживем. В данном случае Набиуллина говорит, что никакое управление номинальным курсом ничего не дает экономике. И вот тот курс, который есть, это реальное отражение ситуации в экономике. И даже если нарисовать какой-то курс 80, пусть 90, это все равно ничего не даст, потому что в реальности он все равно будет другим.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Напоминаю, что у нас с вами продолжается трансляция в YouTube-канале «Говорит Москва». Там есть стрим, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Турция запретила полеты российских самолетов с двойной регистрацией. Запрет вступил в силу с 1 ноября, об этом сообщает компания Northwind. Из-за этого продолжительность рейсов в Египет, например, выросла на полчаса. Минтранс называет сложившуюся ситуацию дискриминацией, обвиняет Бермуды в затягивании дерегистрации самолетов, то есть снятия регистрации. По данным Skyscanner, среднее время полета из России в Египет составляет 5 часов 5 минут. На этом направлении есть или планируются рейсы у Аэрофлот, России, Pegas Fly, Red Wings и iFly. Минтранс намерен в ближайшее время провести переговоры с Турцией по этому вопросу и так называемую двойную регистрацию, в которой зарубежное государство обвиняет Москву, он назвал дискриминацией, которая прямо противоречит целям и задачам Международной организации гражданской авиации, которая закреплена еще в Чикагской конвенции. В итоге, чтобы исключить нарушение положений Чикагской конвенции, Бермудам необходимо исключить из своего реестра воздушные суда, которые зарегистрированы и эксплуатируются в Российской Федерации. Вот запросы есть, но пока, видимо, ответа нет. В итоге есть двойная регистрация, и тут Турция запрещает полеты. Александр Макартычан с нами, вице-президент Альянса туристических агентств. Александр Мушекич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, а в чем все-таки здесь проблема? С одной стороны, Бермуды что-то не спешат снимать с регистрации, с другой стороны, вообще Турция откуда-то появляется, которая что, выполняет Чикагскую конвенцию или что это такое?
Ну, давайте я скажу своими простыми языком. Да. Турция пытается усидеть на двух стульях. Да, мы это видим, вы же помните историю с картами МИР, да, когда все банки Турции карту МИР успешно принимали, до тех пор, пока не пришло письмо из Минфина США о том, что турецкие банки могут попасть под санкции. Вот не то, что попадут, а просто могут. Да? И вот даже чтобы избежать малейшей возможности попасть под санкции, турецкие банки в течение 2 банковских дней перестали по всей Турции принимать карты МИР к оплате. Угу. Да? Но для Турции мега важен российский поток туристов, потому что Турция прекрасно понимает, что россияне сейчас не летят ни на Кипр, ни в Грецию, ни в Италию, а это миллион. Да? И вот только в этом году Турция приняла, год еще не закончился, уже около 5 миллионов человек, да, а еще там, впереди 1,5 месяца. А на следующий год у Турции планы уже 7 миллионов россиян принять. И, естественно, то, что они сейчас делают, они пытаются усидеть на 2 стульях, они хотят получить российский турпоток, да, но малой кровью, да, то есть, и поэтому они говорят, да, летайте к нам, пожалуйста, с российской регистрацией, с турецкой регистрацией, и, кстати, сейчас даже появился термин такой, дебермудизация, да, самолетов. Росавиация ведь на самом деле давно говорила авиакомпаниям, еще 3 года назад, еще до ковида, в 2019 году, уходите да, из Бермуд, уходите в Россию. И вы знаете, сейчас большинство компаний перевело под российскую юрисдикцию самолеты. И поэтому какой-то гигантской проблемы для туристов нет. Да? То есть самолеты как летали, так и летают, да, только они теперь с российской регистрацией. Да, к сожалению, цены на билеты повысились, повысились значительно, но за этот год цены повысились где-то в 3 раза, да, на билеты в Турцию. Но, тем не менее, это мы пережили, это было вот, они так дорого там в апреле, в мае, в июне, а потом, смотрите, вот октябрь, ноябрь, да, цены ведь начали снижаться, и сейчас цены приходят в соответствии с прошлым годом примерно.
Я просто пытаюсь понять, Александр Мушикевич, во-первых, какой интерес запрещать Турции, например, полет в третью страну, если они сами по этому маршруту летать не могут? И здесь, как бы, суть в чем? Что самолет, например, летающий под какой-то российской авиакомпании, по сути, зарегистрирован там, я не знаю, в офшоре на Виргинских островах или на Бермудских островах, но при этом у него есть еще одна регистрация уже реально на территории Российской Федерации, и вот таким самолетом турки запрещают летать или что?
Да, Евгений, смотрите, еще раз повторюсь, турки не хотят попасть под американские санкции. Вот все, вот как только это аксиома, это вот, то есть они хотят получить деньги, деньги. Турция вообще это про деньги, да? Но при этом малой кровью, да? При этом, то есть пусть россияне к нам летают, видите, они ведь в отличие от Греции или Кипра не запрещают полеты, да? Греция, Кипр, я специально не говорю там про условную там Литву или Польшу, куда россияне мало летали. А вот говорю страны массового туризма: Кипр, Греция, Италия, это туда, куда миллионы россиян летали. Да, до там ковида. Да. И турки прекрасно понимают, что куда сейчас полетят эти миллионы? Да в Турцию они полетят, да? То есть, потому что сейчас... Но только, пожалуйста, карты МИР не надо принимать, да? Но мы там придумываем вам турецкую систему, трое они сейчас придумывают систему, да? Чтобы россияне... Там самолеты с двойной регистрацией не будем принимать, но под российской, пожалуйста, welcome, хоть все там со самолета России, пусть к нам идут там 40 аэропортов России в Турцию летают. То есть, поэтому нам, вот как гражданам России, да, никакой угрозы нет. То, что Турция запретила, потому что сейчас, чтобы вы понимали, каждый месяц примерно 10-15 самолетов уходят из Бермудского, из Бермудской юрисдикции под российскую, да, процесс вот этой дебермудизации идет последнее время, где-то последние 3 месяца, очень-очень быстро. Я думаю, что уже там на прошедшем короткого срока у нас ни одного самолета в России с бермудской регистрацией не останется.
Но Турция запрещает полеты именно к себе или через свою территорию? Вот здесь, мне кажется, тоже важное уточнение.
Ну, через свою территорию точно нельзя летать, да, это понятно. Но и к себе. Вы же поймите, что Америка очень внимательно смотрит, как себя ведет Турция по отношению к России. Ведь вы же понимаете, все прекрасно понимают, что турки сейчас зарабатывают не свои деньги, да. Эти деньги должны были уходить другим странам, а получает их Турция. Естественно, турцы будут ставиться в палки в колеса, но турки, как и люди, которые сидят на 2 стульях, они будут успешно обходить все эти препоны, поэтому российскому турпотоку в Турцию ничего не угрожает, и мы действительно верим в то, ну, по крайней мере, если ничего не поменяется, что 7 миллионов россиян Турцию в следующем году посетят.
А с вашей точки зрения, Александр Мушикевич, Турция может теоретически сейчас продвигать идею, чтобы свой авиапарк вместо вот этих самолетов, в котором они летать запрещают с двойной регистрацией, ну, тем самым немножко конкурировать на этом направлении даже с нашими самолетами?
Конечно, они, слушайте, они это делают, Евгений, они это делают с марта месяца, кстати, делают очень успешно. Росавиация каждый месяц дает им все больше и больше разрешений, да. Уже летает там и Анурэйр, и Пегасус, вот не только знаменитая компания турецкие авиалинии, а уже и Корендон начал летать, да, и еще там готовится несколько авиакомпаний, да, то есть, конечно, раньше такого не было, да. Раньше было, никакого паритета не было, примерно 90% рейсов в Турцию выполняли российские перевозчики, да. А вот сейчас уже это сократилось при процентов где-то 60-40, да, 60 делают россияне, 40 турки. Но турки, конечно, мечтают о паритете, чтобы летать на 50-50, и да, они продавливают, ну, Росавиация успешно с этим борется, но тем не менее, помните, чем меньше у нас будет, вот сейчас Сербия, да, вы знаете, Сербия в любой момент может отказать россиянам в полетах, да, вот в любой момент. И, естественно, куда денется этот гигантский поток? А в Сербии у нас летает очень много россиян, да, сейчас. Весь этот поток опять пойдет на Турцию.
Здесь же вопрос, да, еще на чем летать, Александр Мушекович, потому что, насколько я понимаю, что регистрация на Бермудах или там, ну, в других офшорных зонах, она была проще, и было проще получать все международные сертификаты эксплуатации и дешевле. Плюс эти самолеты находятся в лизинге. То есть, де-факто, Бермуда почему резину тянут? Потому что самолет в лизинге и де-факто в угоне? Или что?
Ну, он не то чтобы в угоне, это все же прекрасно понимают.
Нет, с точки зрения права, да? Конечно, с точки зрения права.
Да, все прекрасно понимают, что российские авиакомпании тяжело платить. Ну, на самом деле, кстати, вот страна Россия только выиграет в том, что, понимаете, сколько авиакомпаний вот до недавнего времени платили там в офшорах налоги, да?
Да.
А сейчас они будут платить в российскую казну. То есть, на самом деле, да, потребитель, может быть, слегка проиграет то, что вырастут цены. Но опять же, как вот показала практика, смотрите, вот цены выросли на билеты в Турцию апрель, май, июнь, но ведь потом они пошли на снижение. И вот я уверен, что ближайший рост турпотока, он будет на майские праздники 23-го года в Турцию, да? Вот сейчас низкий сезон начался, вот с ноября месяца и до конца апреля это низкий сезон. Поэтому сейчас цена на билет расти не будет. А вот что покажет майские праздники и летний сезон 23-го года, будет ли рост цен? Я думаю, что будет, но уже не будет никакого 200-300%. Ну, вырастут билеты там на 20-30%, но ни в коем случае не на 200-300. Поэтому какой-то трагедии в том, что Турция вот сейчас так себя ведет, я бы не стал делать.
Другое дело, что, Александр Мушекович, есть ли прецедент все-таки в международном вот этом праве, которое регулирует авиационную деятельность? Следующая история. С одной стороны, есть универсальная регистрация в офшорах, для любых самолетов. Но, с другой стороны, мы создаем, как ответ на санкции, свою национальную регистрацию. Но, насколько я понимаю, международная вот эта ассоциация гражданской авиации ИКАО, она как-то не спешит это все, соответственно, закреплять у себя и признавать. И как в этих условиях тогда летать? Все равно же нам нужны будут посредники в виде Турции, а Египту вообще, насколько я понимаю, все равно на все эти формальности, как летали, на чем хотите, на том и летайте, только деньги везите.
Нет, Египет тоже будет. Нет, они все боятся ИКАО, на самом деле, кстати, правильно делают, потому что ИКАО это очень мощная организация, да, гражданских перевозчиков.
Да.
Вот. Но смотрите, тут все будет просто. Эти самолеты будут просто летать в ту же Турцию. Да, они не будут летать в другие страны, но вот в Турцию они летать будут. Да. А на самом деле, если глобально посмотреть, то сейчас у нас до такой степени узкая география перевозки. Да? Мы же разделили страны на дружественные и недружественные. Да?
Да.
И вот, к сожалению, есть там дружественная какая-нибудь там условная Венесуэла. Да? Но, кстати, как туда попасть? Да? То есть это очень... И из дружественных у нас остается вот та же Турция, Египет, Арабские Эмираты. Это те, которые рядом. Да, у нас есть дружная страна ЮАР. Ну, как попасть в ЮАР? Это очень далеко.
Понятно.
Понимаете?
Да.
Вот в это все упирается. Поэтому Турция свой кусок пирога никому не отдаст. И самое главное, что Россия не заинтересована в том, чтобы там прекращать полеты в Турцию.
Понятно. Спасибо большое, Александр Мушекович. Благодарю вас. Александр Мукарцичан был с нами, вице-президент Альянса туристических агентств России. Новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Смотреть нас можно на YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там есть, телеграм-канал «Радио Говорит Москва», латиница в одно слово. СМСки плюс 7-925-888-948. Телега для сообщений «Говорит Москва-бот» и прямой эфир 7373948. Минпросвет ведет разработку отдельного учебного курса начальной военной подготовки в школах и колледжах в рамках времени, отведенного инструкции на обучение граждан начальным знаниям в области обороны. Вот такое сообщение сегодня пришло, и в итоге сразу возникает вопрос, что это будет за урок, чем он, будет ли это в рамках ОБЖ, или это что-то другое, потому что что такое обучение граждан начальным знаниям в области обороны? То есть это действительно основа безопасности жизнедеятельности, или это что-то другое? Что появится? Потому что НВП сразу же ассоциация, конечно же, с Советским Союзом, но, к слову, был декрет в ЦИК об обязательном обучении военному искусству 22 апреля 2018 года. Учащиеся для 15-17 лет были открыты учебные пункты для них, занимались по 96-часовой программе и до 20 лет. Вот, но с 47-го года допризывная подготовка была отменена для всей неучащейся молодежи, а с 62-го года для всех учащихся старших классов. И, соответственно, потом в 67-м году возобновили допризывную подготовку в средней школе, в старших классах и учащихся средних профессионально-технических, средних специальных учебных заведений. Была как раз НВП. Также относилась часть деятельности учреждений ДСАФ. И возникает вопрос, а как это может выглядеть сейчас? Что это такое? Собрать, разобрать автомат, оказать первую помощь, пробежать кросс? Что это? Эльвира Айткулова с нами, член Комитета Госдумы по просвещению. Эльвира Ринатовна, здравствуйте.
Евгения, добрый день. Да, всех приветствую.
Скажите, пожалуйста, а что это за урок такой будет и что такое обучение граждан начальным знаниям в области обороны? Это все-таки про школу или это вообще про всех?
Речь идет про школу, потому что мы сейчас ведем речь о той инициативе, которая была как раз от коллег депутата Государственной Думы. Было письмо рассмотреть, да, целесообразность возвращения урок НВП, такая аббревиатура, я думаю, советским школьникам всем знакома, так, в том числе мне, рассмотреть возможность возвращения. Мы знаем, что Министерство просвещения, а также экспертные свое мнение сказали, Министерство обороны поддерживает возвращение этого урока. Конечно, для возвращения, да, не внедрения, а возвращения этого урока, принятие закона не требуется, поэтому это полностью в компетенции органов исполнительной власти. Поэтому мы здесь ждем разъяснения от Министерства просвещения более детального, то есть что из себя будет представлять этот урок, какой объем часов удастся выделить, учитывая, что сегодня достаточно большая нагрузка в старших классах. Угу. Поэтому сам документ, он в работе, но то, что принципиально он поддерживается и органами исполнительной власти, и обществом, хочу сказать, потому что на самом деле и лично в мой адрес, в адрес моих коллег, и ранее поступали обращения, что необходимо эти уроки возвращать.
А зачем?
Поэтому это такой ответ на общественный запрос. Для чего? Поскольку тот предмет, который сегодня, ну, отчасти, да, затрагивает вопросы безопасности, готовности ребенка к каким-то разным экстремальным жизненным ситуациям, основы безопасности жизнедеятельности, он есть, но оттуда были исключены такие, ну, наверное, ключевые для НВП компетенции, как умение обращаться с оружием, физическая подготовка, то, что вот было, допустим, в бытность, когда я училась в старших классах советской тогда школы. А надо ли сегодня нашим детям это знать? Я считаю, что ребенок вообще в школе сегодня, наверное, надо делать акцент именно на практических занятиях, потому что теоретическое, если мы раньше говорили, что ребенок приходит к учителю как там единственному источнику знаний, да, то сегодня возможностей у ребенка получать эти знания, источников очень много, а вот в части именно практической подготовки здесь уже нужны наставники. Поэтому это был бы один из тех предметов, где ребенка вот, ну, будут обучать каким-то практическим навыкам.
А вопрос, конечно, что с помещениями, и самое главное, кто будет наставником, потому что многие спешат иронизировать на тему физруков и ОБЖшников, вот, но по факту это должны быть люди, которые отставники или которые прошедшие зону боевых действий. Кто это?
Конечно, если мы сейчас посмотрим федеральный закон, то, ну, в советских времен очень много изменилось, да, и требования к работникам, педагогам тоже достаточно высокие, да, там, начиная там отсутствие судимости, понятно, что профстандарты у нас сегодня приняты, но в тот период, когда были уроки НВП в наших школах, это, конечно, были те, кто прошел советскую армию, имели опыт как бы такой профессиональной работы, да, советской армии. Вот я помню своего учителя НВП, это был действительно отставной военный. Поэтому я думаю, что это уже детали, но абсолютно есть понимание того, что здесь даже вопрос не в том, кто будет обучать, а как будет выстроена программа. Потому что если мы говорим о том, что это должны быть отставные военные, но в любом случае они должны пройти тогда курсы, как работать с детьми, потому что не каждый военный умеет, ну, доносить свою практику до детей, умеет работать как педагог. Да? То есть тут, тут надо совместить это и другое. А вот педагог, которого, допустим, обучить, ну, конечно, наличие там какого-то опыта приветствуется, хотя бы служба в российской армии, да, чтобы это был не совсем там теоретик, который только по учебникам знаком с ситуациями, в которых может оказаться человек.
Вы считаете, что необходима эта дисциплина, начиная с младшей школы, или все-таки это средние и старшие?
Вообще сегодня речь идет, как бы Министерство просвещения и эксперты Министерства обороны говорят все-таки о старших классах. И я тоже придерживаюсь этой точки зрения. В принципе, наша практика была все-таки старшие классы.
Угу, старший класс. Спасибо большое, Эльвира Ринатовна. Благодарю вас. Эльвира Айткулова была с нами, член комитета Госдумы по просвещению. Ох, как вас эта тема зацепила. Ну, давайте же с вами тогда это обсуждать. А по поводу НВП, если то, что было, потому что много вопросов, а чему все-таки будут обучать? Значит, читаю: начальная стадия программы НВП, введение, на котором учащимся объясняли следующее. Это то, что было. Не знаю, будут ли копировать или нет. Значит, определение вооруженных сил и его задачи, состав вооруженных сил, его структура, разделение на рода войск, система воинских званий в вооруженных силах и знаки различия, порядок прохождения воинской службы. В начальную подготовку входило изучение следующих дисциплин: строевая, огневая, тактическая, защита от оружия массового поражения, медицинская подготовка, изучение уставов, топографическая подготовка, инженерная подготовка. 7373948 НВП в современной школе. За, против, как вам? Как вам идея все-таки? 7373948, телефон прямой эфир. Здрасте, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте, Максим.
Здрасте, Максим, пожалуйста.
Да я против, конечно. Почему? Всей этой лабуды. Да потому что это ничего в современном мире не даст. Понимаете, современные войны — это не про разобрать автомат. Ну что они могут этим детям дать? Понимаете, ну что они будут хаймерсы там изучать, что ли?
А что же нет-то?
Системы залпового огня изучать.
Понимаете? То есть вы думаете, что оружие стрелковое в принципе не нужно? А вот управление беспилотниками, это же круто. Ну, согласитесь, информатика-то есть.
Кто им позволит это делать? Не знаю. Никто не позволит современные системы вооружения изучать.
Никто.
Армия профессиональная должна быть, это мое мнение. Понимаете? Угу. А вот это все вот призывники, это вообще вчерашний век.
То есть не надо это ничего в школе. Спасибо. Но по поводу стрелкового оружия, не знаю, может, вы, если вы меня поправите... как бы это действительно не нужно, потому что, ну, даже текущая практика показывает, что это нужно, умение управлять оружием. Другое дело, кто-то говорит, что... Сейчас найдут сообщение. Так, Дэн говорит: зачем учить детей обращаться с оружием? Мы детей воевать собираемся посылать? Пусть в армии учат, говорит Дэн. Вы понимаете, Дэн, вот попробую так разложить. Если детей не будут обучать обращаться с оружием, это не значит, что этим детям оружие, как бы, что это гарантированно защитит детей от того, чтобы были какие-то конфликты вооруженные. Вот как-то так. А если обучать обращению с оружием, это тоже не гарантирует, что военный конфликт гарантированно будет. Вот в чем дело. По идее, казалось, да, что НВП, оно переродилось в ОБЖ. Вот. Но как относились к ОБЖ, тоже всем известно. В принципе, максимум с иронией. Как минимум, туда иногда не ходили. Вот. 7373948, телефон прямой эфир. Вы говорите, что нет. Кто-то пишет, что совершенно справедливо. Может быть, все-таки научат управлять беспилотниками. Вы знаете, как показывает практика, может быть, и, кстати, научат. Потому что даже для людей, принимающих решения, история с беспилотниками в какой-то момент, примерно через 4 месяца после начала боевых действий, стала этим людям понятно, что беспилотники в армии должны быть люди, которые управляют этими беспилотниками, и вообще мы находимся в 21 веке. Здрасте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Да.
С вашего позволения, категорически не соглашусь с предыдущим вашим слушателем.
Пожалуйста, не соглашайтесь. Аргументы. Да.
Аргументы. А то, что сейчас происходит на Украине, это опровергает тезис вашего слушателя. То, что происходило в Афганистане, это также опровергает тезис. То есть живые люди нужны, чтобы поддерживать порядок, чтобы, простите, оккупировать или защищать. Mm-hmm. То есть ни одна артиллерийская система не возьмет город. Чтобы взять город или контролировать территорию, нужны такие люди. И люди такие с автоматами.
Люди нужны с автоматами. Так, и все равно, и обучать надо в любом случае. Знаешь, значит, что? Значит, готов примерно. Лучше уметь, чтобы не пригодилось, чем не уметь, когда надо, говорит Андрей. Совершенно верно. Может быть, как раз про это речь-то идет. Понимаете, это как с курсами первой помощи. То есть, дай бог, чтобы никому никогда не пришлось столкнуться с тем, что рядом человек с инсультом или у него какое-то кровотечение дикое открылось, или он сознание потерял. Но знать, как остановить это кровотечение, знать, как привести человека в чувство, знать, что делать с тем человеком, которого, например, ну, как-то что-то ему плохо стало до прибытия скорой помощи, казалось бы, это нужно знать. Это же, ну, не знаю, поправьте меня, если я не права, вот говорят, рукопашный бой. Зачем обучать рукопашному бою? Ну, видимо, на поле боя рукопашка может возникнуть только когда с обеих сторон все потеряли сначала танки, потом потеряли автоматы, потом потеряли, что там, холодное оружие, и вот они столкнулись. Вот. Но это же тоже нужно. Я утрирую, конечно, но, в принципе, все необходимо. 7373948, а уж топография... В условиях того, что люди вообще не понимают, как улицы расположены в городе и как добраться из пункта А в пункт Б, если не работает мобильный телефон и там нет навигатора, это же вообще, да, здрасте, слушаю вас, алло.
Да, да, тоже как бы не согласен. Если это будет факультативно, добровольно, так. Ну, наверное, пускай. А если вязаловку вгонят, ну, категорически не хотелось бы, чтобы именно...
Почему?
Мои дети... Ну, зачем это им нужно, с другой стороны, возить? Я стал обращался с оружием, там, по работе, ну, больше 20 лет. Ну, и что в этом хорошего? Я не... Если надо, научат, я так считаю. Мне это нужно было в какой-то момент жизни. Я этим занимался, служил, и я этим владел. Ушел, и не хочу это даже вспоминать, допустим, по себе скажу.
Вы не хотите это вспоминать, дело... но, понимаете, если этому не будут обучать, не значит, что...
У нас написано, что армия должна быть контрактной. Мы сейчас...
Подождите, никто не говорит... Подождите секундочку. Я понимаю, что армия... У нас написано, у нас есть и срочная армия, и контрактная армия. Но никто не говорит о том, что когда введут эти курсы, эти уроки, что экзаменом для или зачетом станет прохождение службы в зоне боевых действий. Ну, нет такого. Зачем это утрировать? Хорошо, товарищи, вы проходили НВП. Давайте так попробуем. Вы проходили НВП в советской школе. Вот по образу, подобию. Надо, не надо, помогло, не помогло. Что это было на самом деле? Ну, а в качестве ознакомления... Понимаете, это же так же говорит, что а зачем мне нужны логарифмы, зачем мне нужны квадратные корни, зачем мне нужен Достоевский, что там, зачем мне еще что-то нужно? Я в школе это читал, и мне это не пригодилось, говорите вы. Но, может быть, та же самая логика, насколько она правильная. 7373948, слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Алло.
Да, алло. Радио, пожалуйста, потише сделайте, а то я сама себя слышу.
Да-да.
Прекрасно, слушаем вас.
Пожалуйста, да, вы говорите совершенно правильно и верно. Значит, я сам, к сожалению, не дошел до времени НВП. Угу. У меня просто брат военный проходил.
Так.
У меня по возрасту и по времени, когда происходило в стране всякие вот эти происшествия. Но вот это НВП, оно нужно. Нужно для того, чтобы каждый гражданин, там же обучаются и девушки, и юноши, чтобы это каждый знал, как себя вести в определенный момент времени. Вот сейчас время-то пришло, так. А никто из определенного количества людей не готов и не подготовлен к тому, как себя вести, куда идти, как делать, что с собой брать и все остальное. А те, кто вот это вот говорят, я считаю, что это люди из другой колонны, не буду говорить какой, да, но должен каждый защищать свою страну и должен правильно уметь обращаться с оружием и знать, как себя вести.
И знать, как себя вести. Вот в чем дело, знать, как себя вести. Ну, как вариант, как вариант. Другое дело, что прохождение начальной военной подготовки, это же не только для того, что... А вдруг что? Вот, а вы не должны быть уставшими. Ну, примерно так. А мы же часто с вами сталкиваемся, какие-нибудь хулиганы, не дай бог, там, или еще кто-то. Мы говорим, полиция же должна защитить, полиция, там еще что-то, там какая-то заварушка началась. Ну, хорошо, конечно, думать, что безопасность на аутсорсе находится, но хотя бы самому ориентироваться в пространстве, почему бы и нет? Ну, почему бы и нет? Что в этом принципиально плохого? Вот объясните, пожалуйста. У меня не было НВП, но интересна ваша логика, что в этом плохого? Вы подгоняете, что если НВП, значит, автоматически этих 16-15-летних детей будут отправлять в зону боевых действий. Этого нет. Этого нет. Вот, поэтому почему у вас такая логика сложилась, мне, честно говоря, непонятно. Это советское НВП, говорит Алексей. Вопрос, какое будет НВП современное? Знаете, сейчас же есть вот эти вот клубы, военно-патриотический, там, в принципе, все по как раз лекалам начальной военной подготовки как раз советского периода. Может быть, чем-то это стоит и разнообразить. Как то, действительно, программирование, управление дронами, что там еще есть, не знаю, маскировка какая-нибудь. Хулиганы, а потом сесть за самооборону, говорит Вегаслас. Не против, главное, чтобы не было предметом, которого, с которого хочется уйти. Ну, как с физры у многих, говорит Катя. Это к вопросу о том, кто будет наставниками. Это будут какие-нибудь отставники? Это будут какие-нибудь люди, которые через слово говорят, слово, которое нам нельзя говорить в эфире. Это будут люди, какие-нибудь замполиты, которые вообще ни про что, ни о чем, но к детям будут относиться как к значит, своим подведомственным каким-то людям, у которых нет собственных прав. Вот это тоже большой вопрос, как это будет выглядеть. Но правда, пока интересно. Пока интересно, самое главное, и в какой предмет это выльется, еще, я думаю, обсудим.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В России тем временем подскочило производство алкоголя. Производство выросло на 12% за период январь-октябрь. До 159, округляю, миллиона декалитров. Пишет ТАСС со ссылкой на материалы Росалкогольрегулирования. Отечественные производители нарастили выпуск слабоалкогольных напитков на 33,5% до 15,3 миллиона декалитров. Производство винодельческой продукции увеличилось на 7,5% до 52 миллионов декалитров. Вин в России выпустилось на 9% больше, чем в прошлом году, игристых аж на 27%, фруктовых вин на процент. Максим Черниговский с нами, гендиректор некоммерческого партнерства Клуб профессионалов алкогольного рынка, кандидат экономических наук. Здрасте, Максим Зинович.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите,
дорогие радиослушатели.
Чем это все объяснить? Что у нас вдруг? Мы становимся мировым производителем алкоголя?
Ну, мы таковым уже являемся давно, я хочу сказать.
Так.
В особенности, когда речь идет о крепких алкогольных напитках. Тут мы впереди планеты всей. Вот. Только сколько в России производят водки, не производит ни одна страна в мире, я хочу сказать. Действительно, объемы продаж по всем сегментам, практически по всем сегментам алкогольного рынка в 2022 году выросли по сравнению с прошлым годом. Вот, это связано с несколькими факторами. Ну, основное это то, что резко сократился объем импорта алкогольной продукции в нашу страну. И вот произошло вот это импортозамещение, да, то есть из-за существенного снижения, а в целом, если говорить об импорте, это снижение составило 35%, а по целому ряду сегментов этот показатель выше, например, по виски, там более 50%, да, сокращение произошло. Так вот, за счет снижения объемов импорта увеличился объем отечественной алкогольной продукции, легальной, качественной, хочу подчеркнуть, на территории Российской Федерации, что, на мой взгляд, очень даже положительный момент, если говорить о развитии экономики нашей страны.
Но а где брать сырье, Максим Зинович? Насколько я понимаю, когда санкции вводили и, соответственно, опасались, что у нас не хватит своего материала для производства?
Ну, на самом деле, все, что связано с дефицитом сырья, здесь у нас только два таких острых, скажем так, сегмента. Это сегмент тихих вин и сегмент игристых вин. Действительно, винодельческого сырья в России не хватает. Это объективная реальность. Именно по этой причине основной объем импорта в прошлом году у нас шел именно в рамках вот тихих вин и игристых вин. Ну, плюс крепкий алкоголь по отдельно взятым сегментам. Это виски, джин, ну, вот, ром. А так, в общем, доля импорта по другим сегментам была бы незначительна в Российской Федерации. Так вот, я возвращаюсь, действительно, виноматериала не хватает Российской Федерации. Uh-huh. А дело в том, что на сегодняшний день общая площадь виноградников в России составляет около 100 тысяч гектаров. Так. А для того, чтобы полностью погасить потребность российских производителей винодельческой продукции в винодельческом сырье, необходимо около 250 тысяч гектаров вообще, только виноградных площадей. Угу. За последние 8 лет площади виноградников в России увеличивались в ежегодном режиме примерно на 5 тысяч гектаров. То есть путем простого расчета понятно, что нужно 30 лет для того, чтобы полностью удовлетворить производство отечественное, да, в российском виноматериале. Значит, что нужно сделать? Тут два момента. Значит, либо надо увеличить субсидии виноделам, чтобы они активнее, скажем так, развивали первичное производство, либо разрешить, опять-таки, российским виноделам для производства, подчеркиваю, российских вин использовать иностранный виноматериал, в первую очередь, из стран Нового Света. Действующий закон о виноградарстве и виноделии на сегодняшний день запрещает российским виноделам использовать, а подчеркиваю, для производства российского вина, потому что для производства винных напитков можно, да, так вот для производства российских вин использовать импортный виноматериал, что сильно на самом деле сдерживает отечественное производство и создает дефицитную ситуацию, еще раз подчеркну, только в сегменте тихих и игристых вин.
Но, Максим Зинович, возникает другой момент. Предубеждение перед российской алкогольной продукцией. Динамику какую вы видите в этом плане?
Я считаю, что у нас действительно, вот что на потребительском рынке, а вот сегмент легального алкоголя, он во всех отношениях, и с качественной составляющей, и с количественной составляющей удовлетворяет, что называется, всем международным аналогам. Если бы вот эта ситуация была бы на всех сегментах потребительского рынка, как вот на алкогольном рынке, у нас вообще проблем, я считаю, не было бы в Российской Федерации. Вот, что я могу сказать...
Ну, то есть люди распробовали, потому что есть люди, которые говорят, вот даже нам сейчас пишут, все равно вся российская алкогольная продукция – это порошковая химия. Ну, то есть человек говорит, у него вот в голову это въелось, что вот оно точно так, а все хорошее – это заграничное.
Вы знаете, в России, я считаю, на алкогольном рынке две проблемы. Первая проблема – у нас дорогой легальный алкоголь. И за счет этого вторая проблема – активно развивается вот рынок нелегальной спиртосодержащей продукции и суррогатной продукции, понимаете? Так. То есть если на сегодняшний день там бутылка водки, минимальная розничная цена, установленная государством, 262 рубля, понимаете, а вот посредством интернета можно приобрести нелегальную там бутылку водки за 130 рублей, а там бутылку самогона за 100 рублей, понимаете, вот эта ценовая разница рождает, конечно, огромный объем, значит, вот этого нелегального спиртосодержащего рынка. И у потребителей действительно возникает, ну, ощущение, что у нас некачественная алкогольная продукция. Но, опять-таки, некачественная какая? Вот та самая суррогатная, которая подпольным образом, в том числе посредством интернета, в огромных объемах реализуется на территории Российской Федерации. Я хочу подчеркнуть, что вся легальная продукция, она действительно качественная, потому что, в общем, алкогольный рынок – это подакцизный рынок, он регулируется и контролируется государством, что называется, на всех этапах, начиная от производства и заканчивая продажей конечному покупателю. И у нас действительно очень качественная алкогольная продукция во всех сегментах алкогольного рынка. Но еще раз подчеркну, речь идет о легальной продукции.
О легальной продукции. Спасибо большое, Максим Зинович. Благодарю вас. Да. Максим Черниговский был с нами, гендиректор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка». Тут сразу люди начали хвалить наш алкоголь, который, например, на Дальнем Востоке есть. «Никто трезвым не останется. Сложно найти хорошее российское вино», говорит Эндрю. Ну, смотря с чем сравнивать. Понимаете, кто-то говорит, сложно найти что-либо вообще хорошее российское в России, живя здесь. Ну, принято, гоголевский персонаж, иностранец Иван Федоров, который все любил иностранное и сам хотел походить на иностранное. Вот другое дело, когда вы аргументированно все-таки представляете, что, почему, как вы говорите, много плохого, почему мало хорошего, и где лучше, чем здесь, вот даже на примере рынка алкоголя. Но это, мне кажется, вечная какая-то дискуссия. Давайте новости послушаем, потом у нас умные партии.